Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных великого князя Владимира, великих княгиню Ольги, святых новомучеников, исповедников церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимире, мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим, и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому Богу настави, воинов в заповеди в Твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших едиными усты, иним сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Илья Сергеев и историк и археолог Никита Евгеньевич Гайдуков. Сегодня мы будем говорить о празднике, который мы недавно праздновали, о Преображении Господнем. Известно, что Преображение случилось за 40 дней до Пасхи. И стало быть, это произошло или в конце зимы, или в начале весны. А православная церковь почему-то празднует это событие летом. В чем причина такого несовпадения? Возможно, это вообще не имеет большого значения, когда праздновать что-либо из того, что вспоминается, но ведь мы не празднуем Пасху зимой.
Здравствуйте, дорогие друзья. Но это вопрос интересный, ответ на него есть. Тут нужно понять, что даты праздников в календаре, они условны. Ведь, собственно, как бы дата Пасхи, это были большие-большие споры по поводу того, когда праздновать Пасху.
То есть ты хочешь сказать, что Иисус Христос родился не 25 декабря по старому стилю, не 7 января по новому?
Мы не знаем, когда родился Христос. Мы читаем Евангелие, и там мы читаем, что Он, несомненно, родился. А дата Рождества Христова, дата Пасхи, это календарные даты, они в древности в разных церквях отличались друг от друга. По поводу празднования Пасхи, по крайней мере, к Первому Вселенскому Собору было три равнозначных традиции праздновать Пасху. Они все были связаны с традицией тех церквей, в которых эта Пасха праздновалась. Сейчас мы знаем, традиция едина, и у православной, и у католической церкви разница в праздновании между православными католиками, например, ну, или новостильниками, как греки там, скажем, разница в том, какой календарь старый принят или новый в церкви. Из-за этого, как бы, новолуние, первое новолуние может приходиться на разные даты. Не суть важна, это просто календарные различия. А с праздником Преображения интересно, потому что, действительно, если мы исходим из евангельского текста, он был где-то близко к Пасхе. Пасху мы празднуем сейчас весной. Были другие традиции в древности, они просто до нас не дошли, те церкви, в которых по-другому празднуется Пасха. Не все церкви маленькие дожили до нашего времени. А эта дата, дата августовская, она, конечно, связана ни с чем иным, как с датой освящения церкви на горе Фавор. Эта церковь была построена при Юстиниане, освящена. Когда мы говорим об освящении церкви, мы празднуем под освящением церкви освящение престола, церкви и первое богослужение. А в древности праздновали как день отверзения дверей, то есть первый день службы. Церковь могла простоять несколько лет неосвященной, в ней уже совершали службы, но она стояла неосвященная. А могли еще не построить ее целиком. Вот. Но она уже, в ней отверзались двери, начиналась служба. И такой другой случай нам известен. Вот эта дата связана с освящением церкви на горе Фавор в VI веке. Сейчас там сохранились руины этой церкви. Она довольно древняя, то есть все там несколько храмов, они более поздние, а руины древней церкви тоже можно там видеть. Вот именно эта церковь освящалась при императоре Юстиниане вот в VI веке.
То есть такое спокойное отношение было к историческим фактам. Ни у кого не ёкнуло, что как же мы будем праздновать преображение в конце лета, когда оно было в конце зимы или в начале весны. Никогда такая мысль не приходила людям в голову?
Дело в том, что эти церкви, расположенные на месте вот христианских святынь, они были центрами паломничества еще же одновременно. И эти даты, может быть, странные с нашей точки зрения, они могли быть датами совершения каких-то вот больших паломничеств по Палестине, каких-то определенных групп. Могло быть и так. Нам неизвестно, нам только известны отдельные записки паломников довольно знатных, но паломников было много, и они путешествовали по этим храмам, и вот эти даты освящения, они могли быть связаны с большими паломничествами. Это сейчас на гору Фавор можно просто приехать на автобусе и практически там до вершины доехать, а тогда это было, в общем-то, такое дело опасное. Но более конкретно мы не знаем ничего, знаем только, что вот эта дата связана с храмом. Мы очень во многих случаях даты связаны с храмом. Вообще в VI веке христиане воспринимали мир немножко по-другому, и церкви воспринимали немножко по-другому. Ведь в VI веке не было храмов, посвященных там тому-то и тому-то. Храм был посвящен Богу. А все вот эти названия, особенно более раннее время, 4-5 век, они условно, это прозвище, скажем, храмов там. Или, как, допустим, храм апостолов в Константинополе. Апостолион, да, вот это... Это не его вот название, это его прозвище. Или какие-то красивые названия, как София или Ирина в Константинополе же. Это же не посвящено мученице Софии или мученице Ирины. Это посвящено Богу. Просто в одном случае Бог называется премудростью, в другом случае Бог называется миром. В таком плане это как бы такие домашние прозвища их, если можно так сказать, если это не покажется слишком резко. Вот, а теперь давайте о преображении. Преображение вообще самый загадочный праздник из всех христианских праздников. Не все с ним так просто. Почему? В трех Евангелиях от Марка, Матфея и Луки мы читаем довольно подробное описание праздника преображения. Христос берет своих учеников, Петра, Иоанна и Иакова, поднимается на гору Фавор. Кстати, та гора Фавор, которая сейчас гора Фавор в Палестине. Ну, есть такое мнение, что это не та гора, потому что название чисто условное. То есть в отношении огромных гор, вот как Фавор и Ермон, да, мы читаем в Ветхом Завете, мы знаем, где Ермон, это большая гора, там ее ни с чем не спутаешь. А на Фавор есть несколько кандидатов, но та, которая сейчас, она вот наиболее вероятная. Но на многих, там несколько найденных храмов локальных, но считают, что вот преображение совершилось именно на той горе, которая сейчас есть. Но есть сомнения?
Но в Евангелии не указывается название горы.
В Евангелии не указывается название горы, и там таких гор, вот если кто бывал, там такая гора не одна, там таких гор довольно много, это такая холмистая местность на севере Палестины. Есть была такая проблема, довольно серьезная, мы сейчас ее трогать не будем, соответствие ветхозаветной, новозаветной и нынешней топографии, ведь много-много лет там вообще никто не жил. Это были пустые, ненаселенные места. Вот с Фавором более или менее вероятно. А вот, допустим, Емаус, который упоминается в финале Евангелия Луки, он вызывает очень большие сомнения, что вот это тот самый Емаус, который описан в последней главе Луки, и тот самый Емаус, который найден археологически исследован. Но это отдельная проблема, которая... Ну, в общем, такого не имеет решающего значения, потому что если мы будем, ну, в сторону чуть-чуть уйдем, есть там, так сказать, овчья купель в Иерусалиме, над которой тоже археологи смеялись и говорили, что ну нет такого объекта, нету, пока вот его взяли и не выкопали, и там найдены каменные фрагменты с названием, что это именно эта вот овчья купель. Нашлась, в Евангелии было. Ну, то будем надеяться, что как-то археологические источники с письменными, они, ну, со временем будут коррелированы. Но там интереснее, конечно, не то, вот эта гора или не это, мы почитаем именно это место, собственно, Петр, Иоанн и Иаков, в тот момент, когда Христос поднялся с ними на гору, он преобразился, как говорит Евангелие, стал сиять таким светом. У Марка написано, что белильщик не мог отбелить так ярко полотно, каким светом сиял Христос. Апостолы захотели это зафиксировать, поставив вот такие палатки, там, место почитания, и сверху услышали голос. Прежде явились Илия и Моисей, они беседовали с Иисусом, сказано, что они говорили об исходе, о том, что вот совершится во время Пасхи. А после явилось светящееся облако, из которого был голос: «Сей есть Сын мой возлюбленный, его послушайте». И они спустились с горы. А почему праздник загадочный? Потому что мы привыкли видеть какой-то глубокий смысл. Здесь глубокий смысл, как это ни странно. Евангелист видит смысл в том, что... Два смысла. Прежде всего, что апостолы увидели Христа в том настоящем облике, божественном, светящемся, который есть вот свет, просвет дальше чуть-чуть, который есть вот... энергия, свет божества, во-первых. Во-вторых, пророки говорили с Христом о последних его днях, об исходе. В этом Евангелии есть такой довольно загадочный момент. Его предваряет фраза Христа о том, что среди вас есть такие, которые увидят Царство Божие, пришедшее в силе еще при жизни, и не умрут. А второй вот это об исходе. Конечно, изначально слова Христа не относились к преображению, о том, что есть те люди, которые увидят пришествие царства в силе при жизни. Он говорил о тех, кто его окружает. Он сам был уверен в том, что все уже исполнилось. А во-вторых, вот об исходе. Но эти фрагменты, они на поверхности лежат, одно и второе, а есть еще некий более глубокий смысл. Более глубокий смысл преображения в том, что это откровение о Христе, и оно дается через апостолов. Если в крещении Отец говорит самому Христу: «Ты Сын мой возлюбленный», то есть открывает его предназначение, то в преображении Отец открывает предназначение Христа для всех. При этом интересно, что он это открывает не прямым посредством, а посредством, вот, так сказать, апостолов, то есть через свидетельство о Христе, через учеников. Это важно в том смысле, что здесь преображение становится на свое настоящее место, то есть это откровение о том, кто такой Христос, предназначенное для всех, но данное непосредственно апостолам, которые уже передали это другим. Вот, мне кажется, смысл преображения именно в этом, духовный смысл преображения в этом. Теперь о свете. Этот свет впоследствии стал темой для одной очень важной дискуссии о происхождении этого нетварного света. Это диспуты, связанные в XIV веке с Григорием Паламой. Собственно, этот диспут был изначально между Варлаамом, монахом, приехавшим из Италии. Он приехал преподавать в Константинопольский университет философию. Тогда не было своих преподавателей, пришлось выписывать оттуда. И он там услышал вот учение о нетварном свете. Впоследствии в диспуте между Паламой и Варлаамом была сформулирована такая идея, если просто говорить, что вот Бог, он одновременно непознаваемая сущность и познаваемый свет или энергия. Спор начинался именно с природы фаворского света. И там же были рассмотрены три варианта ответа: что это тварный свет, что это свет неизвестной природы, чего придерживается католическая церковь до сих пор во взглядах, и что этот свет вот есть энергии Бога. Была, собственно, принята как догмат концепция Паламы, и из этого следует такой вот, именно из той части, где говорится о нетварном свете, следует такая интересная идея достижения вот этого света, созерцания этого света и самому быть источником света. Это любопытная идея, она, с моей точки зрения, может и вполне имеет право на существование, она не может быть только центром, потому что в центре у нас только Бог, и все, больше ничего. Но есть один очень любопытный момент. Дело в том, что Паалама и Паламиты заимствовали идею о сущности и энергиях у неоплатонического философа Прокла. Вот у Прокла, у него таким способом, с помощью этой конструкции, сущность и энергии, описывается человек. То есть в человеке есть некая сущность, есть энергии, есть возрасты, есть, так сказать, ситуации, есть какие-то случаи. Это конструкция антропологическая. То есть Паламиты взяли просто у Прокла кирпич и поставили его в свое здание, где он абсолютно, абсолютно неуместен. Потому что в отношении божества говорит, в отношении Бога говорит, что Бог состоит из, это...
Тогда, может быть, скажем по-другому. Бог не познаваем по своей сущности, но проявляется в виде энергии. Вот, допустим, как в Ветхом Завете облако, как раз на Фаворе тоже было облако, считалось проявлением присутствия Бога, его шхины, то есть благодати, если так можно перевести это все на современный богословский язык. Никто же не будет спорить, что Бог непознаваем для своего творения, потому что это совершенно особенное бытие, для тварного бытия недоступное. Но, тем не менее, мы видим его проявление.
Дело в том, что у неоплатоников, у них главный бог триады – это единица, единое, ум. Он абсолютно, как он монада, он непознаваемый, в него нельзя вломиться, в него, его нельзя познать. Но, приближаясь к монаде, другие сущности идеи, они начинают проявлять тоже ее как бы энергию, они сами начинают светиться, грубо говоря, приближаясь к абсолютному свету. У нас, мы представляем себе Бога, наши модели, это все-таки не абсолютно замкнутое и ничем не пробиваемое единство, а то, что Бог создал этот мир. Бог создал этот мир, Бог вдохнул в него некоторые идеи, Бог может в нем проявляться тогда, когда он хочет, совершенно в необязательном порядке. Но проявляет он себя не через какие-то нетварные энергии, а через присутствие мы можем просто молясь, допустим, услышать и узнать ответ. И через какие-то тварные энергии или энергии неизвестной нам природы. Говорит, что вот эта энергия, который, свет, которым светился Христос, это Бог, в той же мере, в какой вот Отец Бог, это дерзковато.
Насколько я знаю, почти все святые отцы были в той или иной степени неоплатониками. И они мыслили именно в парадигме неоплатонизма. По-моему, и какие-то слова, ипостась, единосущный – это тоже платонические термины.
Единосущий – манихейский термин. В этом арии упрекает Афанасий, что ты пользуешься терминами не просто философскими, а вообще просто из другой религии, да, заимствованными. Но не суть важно, что у манихеев описывалось через единосущий. Между прочим, описывалось отношение добра и зла через единосущий у манихеев. Это не слабо себе представить, да, ну, потому что если добро победит зло, то все кончится, а если зло победит добро, то тоже все кончится. Не могут победить окончательно. В любой языческой религии добро и зло должны как-то противостоять друг другу. Ну, разумно, то есть разумно, разумно. Однажды я просто видел, жил какое-то время на острове, на севере, ну, неподалеку от Кижи современных, скажем, вот, и там тоже жило несколько человек, у них были огромные собаки, ну, понятное дело. Там нельзя так просто, там медведи. И медведь жил, и они полдня собаки гоняли медведя, а полдня медведь гонял собаку. Я спросил у хозяина, а что ж собаки-то не погрызут его, здоровые собаки, они боятся, другой медведь придет. То есть у них вот такой спорт, они бегали друг на друга, кричали. Это очень часто в таких вот языческих дуальных религиях примерно то же самое происходит. То есть ты стоишь и слышишь как-то, какие боги, такие демоны там тоже. Они примерно как медведи и собаки. Вот с моей точки зрения никто победить не может, потому что иначе все кончится. Но к преображению. Да мне все равно, платонизм или не платонизм, или то, что мы называем учением Библии, учением книги. Главное – это идти к Богу. Вот в чем дело. Для нас сейчас во многом наша вера, то, что мы читаем Евангелие. Евангелие стало в некотором роде инструментом для того, чтобы видеть Бога. Христос для нас сейчас в меньшей мере Мессия, а в большей мере тот, через которого мы смотрим на Отца. О Христе мы знаем много. Вот книга написана недавно была «Иисус Христос» у нас вышла. Очень хорошая книжка. Те, кто мало о Христе знает, рекомендую. Она продается, достижима, есть в разных вариантах. Вполне хорошая книга. В серии «Жизаэл» даже она вышла. Об Отце мы не знаем ничего. Христос, Он об Отце нам рассказывает. Он об Отце. И когда мы смотрим на то же преображение Христова, есть очень интересный вариант. Есть икона 16 века, Устюжское ночное преображение, то есть под, при звездах, да. Там еще, конечно, так вот можно себе представить такой вот огонь, горящий в ночи. Вот мы смотрим на Христа и хотим видеть, и хотим видеть Отца. Христос для нас – это об Отце. Это не сказки, это не мифы, это не то, что там то в этом Евангелии по одному, в другом Евангелии по другому. Мы хотим с помощью Христа увидеть Отца. Увидеть, познать Отца и понять, что Отец нам хочет сказать. Вот это важно. А платонизм, не платонизм, а шаманизм – это не важно. Лучше, конечно, шаманом не быть и лучше не заниматься какой-то вот практикой эзотерической, как там с глаза, не с глаза, вот там тряпочки, там иголочки, там еще что-то. Это с помощью этого мало куда придешь. Смотреть и думать об Отце, что хочет, собственно, сказать Отец. Это мне представляется важным и интересным. Что хотел сказать Отец, когда преобразил Христа? Что Христос умрет и воскреснет? Христос был уверен, что Бог не оставит. И это он был уверен на 100%. Он верил Отцу. Нужно ли было ему какое-то это представление? Не нужно. Но вот в преображении Отец показал нам не какую-то вот эту вот жизнь счастливую в раю. Так он себя показал. Он себя показал так же, как это же вот параллель явная между Моисеем и Христом, то есть Моисею являлся Отец, да, Моисей сиял этим светом, таким, что его просили закрыть лицо, в книге Исход написано, что те, кто рядом с ним, просили его закрыть лицо. Почему? Вот мы смотрим на лицо любимого человека, когда он счастлив, да, мы же радуемся вместе с ним. Мы не просим его закрыть лицо платком. Если ребенок смеется, ты говоришь, нет, тряпочкой закрой лицо, полотенцем давай лицо закрой, мы не просим. А Моисей просили, потому что это не просто вот счастье, это совсем другое. А Христос, в отличие от Моисея, он не отраженным этим светом сиял, он сам осветился. И нам-то о чем? Что мы тоже можем, и как Моисей, и как Христос. Что это наше предназначение не просто рай, не просто счастье и блаженство, где еда, питье, сыто, нет квартплаты. Наша цель – это Бог. Это Бог, и стать такими, как Бог, в меру Его. В меру свою, конечно. Будьте совершенны, как совершенный Отец. Достигайте Отца. Вот. Это пожелание Христа, не мое.
Христос сказал, что я Отец одной, видевший меня, видел Бога. Здесь возникает у меня лично, постоянно возникает один и тот же вопрос. Вот Христос, вот Отец, говорит. Но получается, два разных Бога, что ли? Природа у них одна, но у нас с тобой тоже одна природа. Мы два разных человека. Получается, что Бога три, так что ли?
Да нет, Бог один. Понимаешь, в чем дело? Это еще отдельная тема. Дело в том, что человечество, так, люди так устроены, общество, культура, цивилизация так устроена, что мы мыслим моделями. Христос – Сын Божий, Он сам себя так называл, Сын Человеческий, Он Бог и человек. Но когда мы описываем это, мы пользуемся моделью. Сбои в моделях, нам очень хорошо известно, что это такое. Оно называется словом «чудо». Когда вот я еду куда-нибудь, опаздываю на поезд, а поезд задержался на 5 минут. Модель такая, вот звонок прозвенел, все, поезд ушел, да. А вот, или я провинился чем-то перед близким человеком, он простил меня, это тоже в известной мере чудо. Чудо ведь это не только когда что-то во что-то превратилось, или вдруг какое-то чудо, это вот в обыденной модели сбой. И отношение между, скажем, Богом и Христом – это не отношение так, как между мной и тобой, Но если мы захотим это передать, мы будем говорить: «Отец сказал сыну, отец сказал о сыне». Что, Христос не знал до богоявления, что он сын Божий? Мы не знаем этого. Но нельзя эти модели вот в Бога впихивать. Бог сказал, Бог там... Мы привыкли просто к нашим моделям. Мы говорим о лицах, опять же, вот в том, что мы должны видеть одну сущность, потому что если сказать, что три сущности – это уже что-то совсем другое, а не Бог. Я понимаю, что это должен отвечать тебе казенной формулой, да, и все.
Хорошо, получается, что Христос на фаворе сам с собой разговаривал?
Троица – это тоже некоторая реальность отношения между Богом Отцом, Сыном, воплощенным Словом, и Святым Духом, исшедшим от Отца прежде времен. Ты не объяснишь в простых конструкциях. Они всегда будут превращаться в те или иные искажения. Изначально был Отец, все. Потом мы говорим о рождении Слова, еще не Христа, и о воплощении Слова, Слова Божьего, воплощении в этом мире. Уже конкретно как Христос. Дальше мы говорим о том, что Христос был распят, умер, погребен, воскрес и вернулся к Отцу. Что это значит, в каком он виде там находится? Это догматически не определено. Вот он явился воскресший среди учеников, имея особое тело, вознесся на небо. Дух Святой прежде времен, опять же, исходит от Отца и действует в определенных случаях и ситуациях, присутствует как, возможно, как этого не написано в книге, как шехина, вот это облако на фаворе. И в некоторых других случаях говорится, что Христос исполнился Духа Святого и сказал. Говорится о явлении, там, так сказать, вот Духа Святого в виде присутствия Божьего в Ветхом Завете неоднократно. Никуда не делся, Дух присутствует здесь. Дух как жизнь.
Ну вот отдельно от тебя твое слово может существовать? Это примерно как повесть Гоголя «Нос».
Вот оно сейчас существует, когда ты записываешь, и оно существует уже отдельно от меня, и в некоторых случаях оно может быть использовано уже, когда меня не будет.
Ну ты со своим словом можешь поговорить? Твое слово может что-то у тебя попросить?
Вот мы привыкли иметь дело с вещами, с идеями, которые находятся в реальности. Вот я тебе говорю: тумбочка, значит, тумбочка. Это идея, тумбочки здесь нет. Говорю тебе: мой отец сказал мне когда-то, тогда-то. Это идея. Я говорю, я беру в руку авторучку, там, это действие. Бог находится вне реальности. И описать его в терминах реальности – это смехотворно. Его нельзя описать в терминах реальности. А мы описываем это все в терминах реальности. Отец рождает сына, от отца исходит дух. Помилуй, какими бы ересями это ни называть, вот он есть отец. Вот, допустим, Павловы формулы. Усыновление. Отец усыновил Христа. Павел пишет, что отец воздвиг Христа из мертвых. Не сам он воскрес, как мы говорим, а отец воздвиг Христа из мертвых. Про тело Христа я не буду говорить, мы не знаем, где оно сейчас находится. Это тело вот не подвержено было тлению, конечно, если оно воскресшее. Но Христос пребывает с Отцом и в Отце. Присутствие Божие, оно не требует деификации. Оно не требует обязательно того, чтобы быть Богом. Мы не отождествляем энергии Паламы со Святым Духом никак. Это разные вещи. Но Бог присутствует, допустим, когда мы говорим «Бог», Бог присутствует среди нас. Когда мы обсуждаем Бога, Он присутствует в нашем разговоре. Конечно, если бы Отец не присутствовал в этом мире определенным образом, мы бы и не знали бы о нем. Когда Отец будет все во всем, а так оно и будет, непременно в конце концов так оно и будет, Отец будет все во всем, все придут к Нему сами. Это какой-то будет очень совершенный мир внутри Отца. Его себе представить очень странно. Не надо думать, что он будет добрый, хороший, там вот правильный какой-то кукольный город. Нет, это не будет кукольный город внутри Отца. Но мы себе не можем представить, потому что это все находится за гранью реальности. Мы мыслим вещами. Вот, я так думаю. А то, что мы предлагаем различные конструкции, это правильно, это хорошо. Конструкции, связанные с Троицей, с Христом, с Богородицей, это хорошие догматы. Они, так сказать, показывают флажки, через которые мы едем, что можно уехать далеко. А я дальше говорю о какой-то конечной цели этого замысла. Вот такой вот какой-то маленький... Вот как мы в детстве играли в маленькие такие города, в маленькие какие-то цветы там за стеклышками, в этом все это есть какое-то некоторое предзнаменование тоже.
В свое время я прочитал в одной из гомилий Григория Паламы, как раз с тобой упомянутого, о том, что это не Христос преобразился, а это у апостолов открылись глаза. Как тебе такая идея?
Ну, это одно и то же, собственно, как сказать, с какой стороны подойти.
Сейчас я попытаюсь тебе объяснить на примере лампочки. Предположим, что слепой человек вдруг прозрел и увидел, как под потолком горит лампочка. Она не зажглась, она горела всегда, просто он увидел, что она горит.
Немножко другой образ. Вот если ты что-то видишь, что-то знаешь, что-то чувствуешь, это значит, что у тебя есть инструмент для его познания. Есть такие тропические фрукты, которые человек не знает и никогда не будет есть просто так, потому что он не знает. То есть он видел и знает, что это вот ты идешь там где-нибудь под джунглем, это манго, да, и начинаешь его есть сразу и быстро, потому что ты его узнал по запаху, по вкусу. И есть еще такой образ там, допустим, мальчик и девочка там, они идут за руку и говорят, я тебя люблю, там, я тебя люблю. Они взаимно как бы это... Взаимное такое пересечение. Сказать, что Христос осветился, или сказать, что апостолы вдруг увидели его свет, это одно и то же. Образ яркий, конечно. Потом апостолы ведь шли за Христом. Это было абсолютно иррационально, невыгодно и глупо с житейской точки зрения. Это все равно, что сейчас пойти за там, каким-нибудь там, ну, я не знаю, монастырь, там, допустим. Это глупо. Но люди почему-то идут. Причем есть монахи такие, которые такими родились. Да, тут все понятно. А есть люди взрослые и умные, которые вдруг уходят в монастырь, вдруг какие-то эти идеи начинают разделять. И потом ведь, собственно, не сказано о том, что Христос, что они увидели то, чего прежде не видели. Они увидели то, что произошло. Вот Христос таким был. Да, он открыл им вот отца, отец открыл, что это сын. Я так думаю.
Давай в конце передачи мы с тобой затронем тему, для кого-то, наверное, очень важную, освящение плодов. Как поступать с огрызками от тех яблок, которые освящены были в церкви, куда их зарывать или, может быть, лучше съесть.
Что касается традиции освящения, традиции принесения в церковь начатков плодов и овощей. Изначально традиция очень хорошая. Вот выросла у тебя на огороде что-то, возьми чуть-чуть и принеси, в церковь.
Принеси в церковь и отдай людям, которые там работают.
Принеси, пожертвуй, а уже, собственно, как это будет так или иначе распределено, конечно, оно приносится, как известно, как с одной стороны наш подарок Богу, самый первый урожай, а с другой стороны, как то, что могут съесть люди, которые работают в церкви, ничего в этом такого, мне кажется, удивительного нет. Богу ни яблоки, ни деньги не нужны. Во-вторых, откуда это произошло? Это такая довольно древняя традиция, пришедшая еще из языческих времен, освящение винограда первого урожая. Обратите внимание, допустим, вот мы празднуем Преображение. Это вот четкий конкретный день. Одни яблоки уже поспели, другие еще нет, да, у кого-то поздние сорта, у кого-то ранние сорта, которые уже отошли, белый налив уже к этому времени, все, к августу уже нет их уже белоналивских яблок, классический там белый налив. А виноград ведь можно срезать в любое время, и, собственно, это начало сбора винограда. И в Византии как бы это праздновалось, то есть в Константинополе в это время начинали собирать виноград, он уже созрел. Но он еще какое-то время будет висеть, а у яблок зрелость разная. Изначально это празднование начала сбора урожая винограда, а вино это не то, что совсем, не то, что сейчас для греков и римлян, вино это то, что они пили. Вот мы пьем чай, кофе, допустим. Они пили вино, разведенное водой до крепости, ну, я не знаю, ну, меньше, чем пиво значительно. Как самое слабенькое, вот, такое полуалкогольное пиво. Это был основной напиток. То, что они ели, было не очень чисто. Это была какая-то приготовленная пища, обычно очень жирная. Они запивали этим. Для них это был основной напиток. У нас бы сейчас, наверное, надо было праздновать начало сбора чая и кофе. Потому что мы пьем кофе и чай. Ну, чаще всего. Каждый человек утром встает и пивает либо чашку чая, либо чашку... Ну, не чашку же вина. Но для них это было актуально. Потом... Как бы это превратилось в вот принесение этих вот первых кистей винограда в церковь. Это был особенный праздник в Константинополе, сложный обряд, в нем участвовал император, они ехали через залив к виноградникам, срезали там первые самые большие кисти, приносили их в храм, читали эту молитву. Это был виноград не такой, который ели. Это был виноград, который на вино. Потом эти кисти возвращали или добавляли к ним другие, давили из них, и было вот это первое самое шальное вино. Ну, буквально там в течение, может быть, дня оно получалось. Ну, когда кладут просто сам виноград, под массой давятся кисти, самый первый напиток. А что касается яблок, освящением тем же чином в День Преображения, ну, честно говоря, это произвольное расширение. На фрукты, купленные в магазине, это их странно освещать. Ведь, собственно, речь идет о том, что выросло на твоем огороде. Наверное, не есть яблок до преображения, до яблочного спаса. Это очень странная традиция. Но принести яблоки из своего собственного сада, если ты их вырастил, если ты поливал эту яблоню в день, когда традиционно освещаются плоды, принести плод своего сада – это нормально. Ну и есть до этого, тоже вполне можно.
Спасибо, дорогой Никита. Сегодня мы говорили о празднике Преображения, который является воспоминанием события, описанного в Евангелии, события всем известного, но тем не менее такого же загадочного, как и все, что связано с Христом. Напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня в студии радиостанции «Радонеж» был историк и археолог Никита Евгеньевич Гайдуков. У микрофона Илья Сергеев.
До свидания, дорогие друзья.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Thank you. Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Беседы с архипастырем». На ваши вопросы отвечает митрополит Саратовский и Вольский Лонгин. Здравствуйте, владыка.
Здравствуйте, Оля.
Сегодняшние наши вопросы посвящены взаимоотношениям людей. Как относиться к жизни, какие правила общения должен соблюдать православный человек. И первый вопрос от Нины. Не раз читала в православной литературе, что мы живем в падшем мире, и поэтому мы должны здесь страдать, смиряться и страдать. Конечно, я недостаточно духовно развита, но разве это правильно? А как же радость? И грешно ли желать стать счастливее?
Нет, конечно, это все неправильно. Мы страдаем в этом мире, потому что он падший, и потому что он заражен грехом. И этот грех – это причина и источник всех страданий, всех проблем, всех нестроений, которые случаются с человеком. Но это не значит, что мы должны страдать. Нет, совершенно нет. Первое слово, которое воскресший Христос Спаситель обратил свидетельницам своего воскресения, было «радуйтесь». И поэтому радость – это то, что заповедано человеку. Счастье – это благословение Божие человеку. Я бы не стал говорить, что человек создан для счастья, как птица для полета, известная такая, любимая в советские годы фраза Максима Горького. Но, в общем-то, что-то близкое вот здесь вот есть. Счастье – это то, стремиться к чему не только не грешно, но можно и должно. Но другое дело, как мы понимаем это счастье. Вот здесь вот начинается уже большое такое расхождение между, скажем, секулярным сознанием, пониманием счастья и счастья, которое в том, каким видит его православный человек, верующий человек.
А Марина спрашивает. Человек так устроен, что ему нужно одобрение от ближних, ласка, доброта. И наоборот, очень больно от грубости, оскорблений, упреков, часто несправедливых. А это все постоянно встречается в нашей жизни. Как исцелиться от ран, которые нам наносят другие люди? И как не подсесть на иглу похвалы? Я чувствую, что многое делаю, чтобы меня именно поблагодарили или похвалили. Спрашивает Марина.
Каждому человеку приятно, когда его хвалят. Но нужно стараться все-таки это чувство как-то укрощать. Потому что оно хоть и вполне понятно, но не совсем правильно. Человек должен воспитывать себя. Ну, вначале его воспитывают родители, потом он так сказать, перехватывает эстафету у них и сам воспитывает себя всю жизнь. Так вот, когда мы воспитываем детей, нужно воспитывать в них иммунитет к таким вещам, как грубость, упреки, чтобы это не приводило к какому-то такому полному крушению человека, да, к жизненному. Но мир жесток. Это, так сказать, данность, которая дана нам в ощущениях. И поэтому каждый человек встречается с проявлениями негатива от других людей. К этому надо приучать просто с детства. Если тебя отругали, обозвали или еще что-то с тобой сделали, жизнь не закончилась на этом. Иначе может вообще быть какие-то совершенно чудовищные вещи, вплоть до суицида. Знаете, человек обидели, обиделся, я никому не нужен. Особенно в подростковом возрасте это бывает очень часто. Причина именно суицида, она заключается вот именно в этом, что человек, ну, юноша или девушка, мальчишка с девчонкой, вот просто уходят, потому что считают, что их не вот так вот обидели, оскорбили. Поэтому человека, конечно, нужно приучать к тому, что подобные вещи в его жизни могут и будут встречаться. Это не значит, что он должен с ними мириться, это не значит, что он должен сам отвечать тем же самым, но просто понимать, это как вот правило безопасности такое. Потому что жизнь – это сложная вещь. И если человек будет готов к такому, таким вещам, то раны, нанесенные, ему будут не так глубоки. То же самое касается похвалы. Не стоит приучать себя к такому постоянному поиску похвалы. Хотя это трудно в наше время, потому что мы сейчас живем в мире, который главным критерием вообще успеха сделал вот именно
Признание.
Признание. Поэтому, конечно, здесь надо будет идти против течения. Воспитывая детей, надо будет идти против течения. Это сложно. Любой из нас знает, как приятно, когда тебя хвалят, когда говорят о тебе вещи. В забу дыхание сперло, и все. Вот. Когда тебя похвалили, сказали, какой ты умный, молодец, красивый, там, не знаю, что еще. Вот. На самом деле, раны, наносимые этим, гораздо глубже, чем раны, которые человек получает от оскорблений, обид и всего прочего. Потому что это такая рана, которая открывает человека, делает его совершенно доступным всему. Беззащитным, да. Это гораздо более страшная вещь, то, что назвала Марина «подсесть на иглу похвалы». Вот. И с этим тоже надо бороться, и воспитывая детей, надо это понимать, и самому быть очень внимательным для того, чтобы не поддаваться этому.
Взрослый еще может, допустим, как-то отличить, а вот с ребенком, ведь все психологи детские и педагоги говорят, хвалите детей, поддерживайте, у них нет другого способа себя самоидентифицировать, чувствовать, окрепнуть.
Вы знаете, не детский психолог, знаете, как от груди потихонечку отнимают ребенка, да, есть период, когда человек питается грудью, материнским молоком. Потом он переходит на другую пищу, потом на еще следующую, более твердую. Так и здесь. В какой-то момент взросления действительно ребенку нужна похвала, ему нужно поощрять, его нужно какой-то молодец, Но потом от этого надо отнимать. Это как молоко и твердая пища. А твердая пища – это то, что будет в жизни. Да, то, к чему нужно готовить ребенка.
Марина спрашивает, сейчас она ощущает, что многое делаю ради похвалы или благодарности. То есть ей нужно с этим тоже бороться.
Это понятно, но это неправильно, да. Вы знаете, для христианина, поскольку мы все-таки у нас христианская передача, для христианина доброе дело, добро должно быть ради добра и ради Бога, который есть источник добра, а не ради похвалы людей. Вот об этом надо помнить и к этому себя постоянно направлять.
А скажите, пожалуйста, этот вопрос не задан, меня очень интересует. Есть люди, с которыми нам неприятно общаться. Угу. Мы вынуждены, да, родственники там и так далее. А нужно ли себя понуждать к частому общению? Или если не возникло контакта,
упражнение? Наверное, к частому общению сознательно не нужно. Если только не поставить перед собой цель... полюбить человека, да? Тут ведь люди ведь разные, и в духовном отношении тоже люди в разном состоянии находятся. Для кого-то достаточно, чтобы на том уровне, в котором он находится, достаточно, чтобы не было какого-то чувства неприязни, какой-то обиды, злословия, ненависти, да? И тут вполне достаточно дипломатические отношения на расстоянии, что называется, да? А если человек все-таки христианин, и он как-то ставит перед собой задачу во всем последовать Евангелию, то, может быть, со временем ему придет в голову мысль, что эту дипломатию надо как-то растопить и поменять на какие-то человеческие добрые чувства. И почему бы тогда не сделать попытку? Она не обязательно будет успешна, потому что она будет зависеть еще от другого человека, да? Но попробовать можно, и это, в общем-то, было бы хорошо.
Кристина спрашивает, я очень переживаю каждую неприятную ситуацию, которая со мной происходит. Много раз повторяю ее, проигрываю в уме по-новому, мысленно спорю с обидчиками и так далее. Да и вообще часто не могу молиться, потому что ум занят то тем, то другим. Можно ли как-то остановить свою болтовню ума?
Можно. Нужно развивать навык внимательной жизни. Причем делать это всегда. Не только когда ты становишься на молитву, а всегда. Этот шум постоянный в голове, он у нас сопровождает практически всю нашу жизнь. Но, собственно говоря, есть такое словосочетание «затертая духовная жизнь». Я для себя определяю, что духовная жизнь – это жизнь внимательная. Когда человек может всегда дать себе отчет, кто он, где он и что он делает, да? Отчет о самом себе, когда человек внимательно следит за всеми своими проявлениями, как внешними, которые видны всем, так и внутренними, которые кроме него никто не знает. Это мысли, это желания, это какие-то стремления к чему-то, это, естественно, внешние проявления. Но этого невозможно добиться захотел и сделал. Вообще, святые отцы духовную жизнь сравнивают с трудом олимпийских атлетов. В их время еще были Олимпийские игры, поэтому они это знали хорошо. То это как в спорте. Нужно все время тренироваться, постоянно. Каждый день. Если ты пропустил какие-то тренировки, ты ушел обратно вниз. Если ты вообще перестал тренироваться, через какое-то время ты не просто вернешься в прежнее состояние, а будешь еще хуже, чем был, когда начинал. То же самое. Ум и сердце точно так же требуют таких же усилий постоянных от человека, для того, чтобы в них воспитывались правильные чувства, правильные желания, правильные стремления. Вот таблеток для этого не существует. Так как не существует таблетки, которые можно принять и со 150 килограмм стать 75, да? Нет таких таблеток, невозможно так, и не придумают никогда, наверное. Вот так и здесь. Вот. Поэтому здесь постоянные усилия над собой.
Следующий вопрос нам прислала Наталья. Я видела, находясь на клиросе, что к причастию в последний момент подошел человек, который только что зашел в храм, не был на службе и на исповеди, и священник причастил его. А этот мужчина сразу развернулся спиной и вышел. Мне стало очень грустно и обидно. Много раз видела, что священники кого-то останавливают у чаши, спрашивают, исповедовался ли человек, готовился ли. А тут причастили человека с улицы, который отнесся к причастию неблагоговейно. Надо ли в таких случаях что-то делать мирянину? Но не делать же замечания батюшке и не кидаться же к чаше со словами «этот человек не исповедовался, не причащайте его». Как быть, спрашивает Наталья.
Вы знаете, всякое бывает. Может быть, просто батюшка знал этого человека, может быть, он чем-то занимался нужным для храма, может быть, какое-то дело выполнял, вот он пришел, причастился, ушел, может быть, священник его знал, может быть, он раньше исповедовался, я не знаю. Но, в конце концов, если это смутило, бывают такие ошибки, может быть, и священник не проявил должной бдительности по этому поводу. Ну, надо просто сказать батюшке это. Поскольку человек поет на клиросе, она, значит, священника знает, я думаю, потом как-то после службы сказать, вот, батюшка, я вот видел такой-такой, подошел. Ну, просто священники, я уже сказал, тоже люди. Все может быть, да. Но, конечно, кричать, останавливать... не очень хорошо.
Игорь спрашивает, можно ли следить за текстом службы с телефона или планшета? Читать таким образом утренние или вечерние молитвы?
Можно. Можно.
Довольно часто такой встречающийся вопрос, а почему людей смущает?
Ну, почему смущает? Вы знаете, вот 16 лет назад я и несколько братьев по дворе приехали сюда из Москвы. Это был 2003 год. И был один у нас батюшка такой, который стоял во дворе храма «Утоли мои печали» и говорил по телефону. И потом мне пришел человек и сказал, вы представляете, кого вы привезли? Священник с мобильным телефоном. Это было так, как будто это что-то страшное, какая-то жуткая вещь такая. Да? Ну, пока еще не все привыкли. Вот я, например, служил в деревне, глухой, такой нашей деревне, в Аткарском районе. Вот, там старушки были, вот, там их был человек 30 с небольшим. Да. Это одна бабушка с большим смартфоном или каким-то телефоном. Вот всю службу стояла и трансляцию прямую вела. Меняется все, люди меняются. Вот вам, что было 16 лет назад и что вот сейчас. Поэтому я думаю, что через какое-то время перестанут смущаться. Все эти технические средства, они ведь нейтральны сами по себе. Очень хорошо, когда человек смотрит за службой внимательно, следит за службой. Это хорошо. Это можно делать как вот у моей бабушки была рукописная тетрадка с молитвами, потому что ничего не издавалось, не было. Большими печатными буквами написала, вот в общей тетради у нее вот была акафисты, молитвы. Можно так вот, можно книжку держать в руках, красиво изданную, божественную литургию, допустим, да, или там еще какую-то службу, или канон Андрея Крицкого, видите, все держат почти, да. А можно смартфон, в этом нет ничего удивительного, нет ничего плохого, нет.
Владыка, благодарю вас за интересную беседу.
Телефон в студию 8 495 950 6356. Телефон прямого эфира 8 495 959 59 39.
Мои наблюдения над монашеством наших времен согласуются с вашим взглядом. Но вы, поставленные выше на забрало христианских градов, видите далее. Слова ваши, спасение и разные способы его были даром Божиим человечеству, а отнюдь не собственным изобретением человечества, поразили меня глубиной мысли, которая объяла в одном выражении судьбы прошедшего и будущего. Но что будет с нами? Что будет с Россией, которая до сего времени видит землю обетованную во Франции, Иерусалим в Париже? Я разумею верхний слой общественного течения. Низший все еще близок к своей родимой земле, а средний еще доселе течет неопределенно. Что будет с Иерусалимом Палестинским? Куда влекутся теперь многие и куда открываются нетрудные пути? Где будет развязка непонятных дел человеческих и действий непостижимых великого Творца? Вавилоном кто назовется? Лондон ли Приморский, или наш Петербург, или другой будущий город прибрежный? Я думаю, что вся блестящая до ныне промышленность и торговля померкнут пред кровавыми сценами, свойственными нашему полузверскому свойству более тихих и обдуманных расчетов. Америка показала уже, до чего доходит человек, когда интересы его затрагиваются». Европейское христианство утратило апостольский квас, а наше православное, по моему слабому и темному взгляду, по букве обветшало. Но предсказано ли обновление наше? Может ли переформироваться соборами и веками установленное? Если нет, то времена близки. Из письма святителя Игнатия Брянчанинова.